Лис Грюэль Апер. От крестьянок до цариц. Женщины в истории России. Часть первая. Крестьянки. Глава первая. Уклад крестьянского семейства. В традиционном крестьянском обществе женщина, как и мужчина, не могла существовать вне семьи. Нам предстоит проанализировать значение женщины в этой базовой ячейке. Для начала разберемся, что представляет русская крестьянская семья в XIX и даже в начале XX века. Многие авторы сходятся во мнении, что нуклеарная семья в том смысле, в котором мы понимаем этот термин, отец, мать, дети, иногда бабушка или дедушка по одной из линий, либо отсутствовала вовсе, либо встречалась крайне редко. Существовало большое патриархальное семейство, а чаще род или семейная община. Род мог включать до 25, а иногда 40 членов или больше. Собственность рода была коллективной. Первое. Стереотипы. Крестьянская семья в классической теории. Точку зрения историка Леруа Бальё принято считать классической. Анри Жан-Батист Анатоль Леруа Бальё, 1842-1912 годы жизни, французский ученый, писатель и публицист. Автор исторических и политических трудов, посвященных России и социальным проблемам. По его мнению, а также мнению многих последовавших за ним авторов, крестьянская семья состояла из отца, его женатых сыновей, их жен и детей. Подобную семью он называет патриархальной. Она патрилинейная и патрилокальная, совместное проживание с семьей отца. Глава семьи, как правило, отец, но это может быть и старший брат, большак, руководит другими членами семьи. Ему помогает хозяйка или большиха. Как правило, его жена, которая руководит женщинами в доме во всех внутренних работах. Глава семьи представляет общину на всех деревенских собраниях. Он занимается всеми вопросами, связанными с внешним миром. Он сидит во главе стола на свадьбах. По мнению историка, он обладает почти абсолютной властью над членами семьи, включая право первой ночи с невестками. Согласно высказыванию историка, судьба женщины плачевна. Женщина лишь рабыня-раба. Леруа Бальё признает, тем не менее, что вдова полноправно участвует в деревенских собраниях, представляя неженатых детей. Семейные общины действительно были широко распространены на севере России, в Белоруссии, в южных степях, на Урале и среди русских поселенцев в Сибири. Земельная собственность была не индивидуальной, а коллективной. Напротив, в средней полосе России и на Украине малая семья встречалась чаще. Земли там плодороднее, их меньше, они более востребованные. Переход к малой семье происходит чаще всего после крестьянской реформы 1861 года. Среди причин — зарождение индивидуализма и протест молодых женщин против угнетения. Но чаще всего подобное разделение приводило к обеднению односемейного двора, у которой чаще всего не было ни скотины, ни орудий труда, ни достаточного количества рабочих рук для обработки земли. Как бы там ни было, исследователи выделяют два типа семьи — большую и малую. И иногда переходный тип общины, состоящий из нескольких малых семей, живущих по соседству. В противовес тому, что думали об этом некоторые русские славянофилы, Леруа Бальё вполне обоснованно утверждает, что семейные общины существовали не только у русских, но и у большинства нерусских народов Российской империи — карелы, финны, северные ненцы, мордва — чуваши, марийцы в центральной полосе России и так далее. За пределами империи семейные общины можно обнаружить в Грузии, на Яве, в Индии и Египте. В прошлом они существовали и в северном, и в южном полушарии, Мексике и Перу, Китае и Европе. Есть следы семейных общин в Западной Европе, Германии, Швейцарии, Скандинавии, Англии и непосредственно Франции. Из крестьянской Франции в избу. А теперь коротко сравним русскую крестьянскую общину с французской. Работы Лавелея, 1872 год, Генриетты Дюссур, 1979 год, и Брюрона, 1994 год, показали, что вся центральная часть Франции, начиная с феодальной эпохи до конца XVIII века и даже в XIX веке, была поделена на общины, называемые товариществами, коттами, сельями, кондоминиумами. Некоторые просуществовали до 1930 года. Многие топонимы подобных поселений совпадали с семейными фамилиями. Жёлты — у Трусса. Объясняя происхождение данных общин, Генриетта Дюссюр ссылается на патриархат, но она упоминает также другие причины совместного проживания. Борьба против сеньора, бедность и невозможность для маленькой семьи обрабатывать горную местность. Она отмечает существование женитьбы на зяте, когда девушка оставалась в родительском доме, а зять с приданным приходил жить к ней. Среди примеров, приведенных автором, четверо юношей на семь девушек получали свой удел, то есть часть наследства, чтобы жениться и уйти жить в другое место. В этих французских общинах был глава, обычно избираемый членами сообщества, так называемыми персонерами. Он принимал решения о необходимых работах, продаже урожая, организации свадеб. Его знали только внешние люди из администрации. Он избирался на всю жизнь, пользовался большим почетом, и его хоронили в церкви. Существовала также хозяйка, либо жена главы общины, либо та, которую выбирали женщины. Она занималась всем, что касалось дома, приготовления пищи, одежды, садовые и огородные работы, свиноводство, овцеводство и птицеводство, некоторые полевые работы, жатва серпом, а также забота о детях были в ее ведении. Хозяйство было натуральным и изолированным. Во внешнем мире ничего не покупали, кроме соли и изделий из металла. У пайщиков была своя специализация. Кто-то пас быков, другой занимался ткачеством и так далее. Все ели за одним столом. Это был огромный стол с длинными скамьями, за которыми могли поместиться около 30 человек. Неподалеку стояла печь, в которой запекался хлеб. Свинью или корову закалывали несколько раз в год. Главная комната называлась жаровней. Это была общинная комната, она находилась в доме хозяина. По вечерам все собирались у центрального камина, канту, где допоздна рассказывали сказки. Изба и образ жизни русских крестьян очень похожи на это описание. Начнем с краткого обзора славянского жилища. Изба — типичное для русского и более широкого славянского мира четырехугольное жилье, построенное из неотесанных стволов деревьев, уложенных горизонтально одно на другое и вставленных на концах. Русское слово «изба» этимологически связано с немецким «стуба» и латинским «экстува». Смотри французское «этюв». В узком смысле это главная комната, отапливаемая печью, где всей семьей едят и проводят вечера. В широком смысле это название всего дома. Он включает в себя первый этаж, где хранятся припасы, а также лестницу и крыльцо для входа на жилой этаж. Избы на Руси строили с незапамятных времен. Во время раскопок Великого Новгорода были обнаружены избы, датированные VIII веком. Основное отличие от западных деревенских домов заключается в наличии печки. Настоящем очаге, используемого для обогрева помещения, приготовления пищи, а также для сна. Построенная из огнеупорных кирпичей печка занимает важное место в главной комнате. Ведь в других комнатах, если они имеются, собственного отопления нет. Изба в узком смысле слова — это помещение, где все едят и спят вместе как минимум зимой, и где проводят совместное время по вечерам. В широком понимании слова — это весь дом, где находится печка. Существует два способа расширения жилого помещения. Удлинить дом так, чтобы пристроить неотапливаемые комнаты по длинной стороне под двускатной крышей, а также построить маленькие отдельные домики на территории, принадлежащей семье, клети, то есть однокомнатные и неотапливаемые домики, где спят супруги. На севере чаще встречаются дома на 2-3 этажа. Каждой нуклеарной семье отведена жилая комната. В таких общинах, живущих под одной крышей или одним хозяйством, есть и хозяин, и хозяйка. К этой теме мы еще вернемся. Обратимся к описанию общины Антона, составленному этнографом Иваном Красноперовым. Иван Маркович Красноперов, 1839-1920 годы жизни. Русский земский статистик, историк, этнограф, мемуарист. Публиковал свои статьи по истории земской статистики, краеведению, этнографии и экономике, народному образованию в таких изданиях, как «Юридический вестник», «Русское богатство», «Мир Божий», «Русская мысль», «Вестник Европы», журнал Министерства народного просвещения и других. Деревня, образованная коммуной, состояла из 9 домов, один из которых был просторнее остальных. Там жил хозяин, и там же вся община собиралась во время приемов пищи. По прибытии этнографа вся община, около 25 человек, собралась в общем зале. Старушка 80 лет сидела во главе, на месте под иконами. Далее, в соответствии с рангом, располагались члены общины. На столе стояли две большие деревянные лохани щей. Горы ржано-пшеничного хлеба возвышались с двух сторон стола. Вокруг стола, на полу или на палате, сидели дети. Все вечера, праздники и церемонии, по словам автора, проходили в центральном доме. В остальных 8 домах из убранства висела лишь икона в переднем углу, а также лежала одежда членов нуклеарной семьи и больше ничего. Все было общим. Противоречие классического описания. Но вернемся к интересующему нас вопросу, а именно к мнению Леруа Бальё о положении женщин в русских крестьянских общинах. По мнению историка, а также других исследователей, интересы женщины не учитывались при разделе хозяйства, если таковой происходил, в случае смерти хозяина, например. В разделе имущества участвовали лишь женатые мужчины. Женщина не могла притязать ни на имущество своей семьи, ни на имущество семьи мужа. Но у нее было приданое и небольшое личное имущество, которое хранилось в коробье. К этому вопросу мы вернемся чуть позже. Отец, глава, большак семейства, был владыкой в своем доме, словно царь всея Руси. Сын подчинялся отцу, независимо от возраста обоих. Леруа Бальё ссылается на домострой, в соответствии с которым жила не знать, а основная масса народа. Никакой демократии или выборов главы семейства не существовало. Во всем, что касалось дома, большаку помогала жена. Тем не менее, историк признает, что сельская община жила не по писанному закону, что влекло за собой большое разнообразие обычаев от региона к региону. Патриархальные нравы, по словам Леруа Бальё, предполагали промискуитет и, в частности, право свекра вступать в половую связь с невесткой, так называемое снохачество с невесткой, то есть со снохой. Можно с уверенностью сказать о падении нравов и унижении женщины. Автор ссылается на заметки о московском княжестве XVI века, а также на мнение прогрессистов XIX века, например, Белинского, который считал, что мужик ищет в жене прежде всего рабочую силу и может ее купить, похитить и так далее. Среди неопровержимых доказательств этого факта, выдвинутых Леруа Бальё, фигурирует свадебный плач. При внимательном изучении данного подхода мы обнаружим некоторые противоречия. По словам историка, лишь женатые мужчины получали долю при разделе хозяйства. Это ложный вывод. На самом деле лишь пара, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке, имеют право на долю при разделе. Брак был обязательным. В браке состояло абсолютное большинство как мужчин, так и женщин. Дети получали юридические права лишь после свадьбы, по словам Давнара Запольского. Существование холостяка или незамужней является исключением и вызвано, скорее всего, серьезным недугом, являющимся помехой для работы. Принуждение к браку одинаково как среди юношей, так и среди девушек. Об этом свидетельствует присказка «без меня меня женили». Глагол «женить» используется только, когда речь идет о мужчине. Значение имеет рабочая сила. Инвалид скорее примкнет к попрошайкам. Женщина, ставшая главой семейства вследствие смерти или продолжительного отсутствия мужа, платит налог и имеет право наследования, чего лишён холостяк. Отсылки Леруа Бальё на XVI-XVII века используются без учета контекста. Строго говоря, они относятся к московской привилегированной знати того времени и совсем далеки от крестьян XVI века или более позднего времени. Свадебный плач — более правдоподобный аргумент, так как крестьянки действительно исполняли произведения данного жанра на свадьбе. Однако эти плачи выражают скорее нереальное положение дел, а отношения, продиктованные ритуалом, который в современной этнологической науке называют культурой плача. Становится ясно, насколько преждевременно, а точнее обманчиво, полагаться в своих рассуждениях на недостаточно подкрепленные данные или так называемые доказательства, собранные тут и там, без учета контекста и противоречий разного порядка, включая лингвистические. Но Леруа Бальё далеко не единственный, кто продвигал эти стереотипные представления. Они встречаются и среди русскоязычных авторов. В действительности, до недавних пор большинство исследователей не помещали женщину в центр своих интересов, считая эту тему второстепенной, призванной подкрепить ту или иную их теорию. Вместо того, чтобы руководствоваться клишированными идеями, нужно найти более обстоятельные источники, более современные и менее тенденциозные. Однако отметим, что, рискуя вступить в противоречие с самим собой, Леруа Бальё избегает термина «патриархальный» и использует в качестве синонимов «семейный», «клановый» или «родовой», «государственный». Среди других значительных работ на французском языке стоит упомянуть статью Михаила Ковалевского который считает большое семейство неблагоприятной средой для женщин, а чтобы лучше это продемонстрировать, умалчивает о роли хозяйки дома. И все же автор дает интересные уточнения об украинской семье, перешедшей к нуклеарному типу быстрее, нежели в России и Белоруссии, благодаря плодородным землям. В более свежей и довольно обстоятельной статье Пьера Шаля о роли хозяйки тоже ничего не сказано. И снова появляется ощущение, что искаженный смысл слова «патриархальный» в совокупности с некоторыми аргументами, например, существование свадебных плачей или мнение западных путешественников XVII века о положении знатных женщин в Московском княжестве, или же андроцентричный взгляд, послужили своеобразной ширмой, позволив утверждать об априорном господстве порой слишком прямолинейном мужского пола над женским. В результате чего появилась готовая правда — удобная модель отношений мужского и женского. Реальность гораздо сложнее. Мы попытаемся ее продемонстрировать. Этимология и предвзятость. Этимологические данные могут также привести к ангажированным интерпретациям. Некоторые лингвисты подчеркивают, что выражение в русском языке «выйти замуж» и «выдать замуж» свидетельствует о пассивности женщины, если понимать их дословно. На самом деле эти выражения, исторически появившиеся в XI веке, указывали на вступление юной девушки в касту знати военных, ведь слово «муж» некогда обозначало благородного человека, воина. Для 90% населения брак не существовал. Вместе со смещением смысла слова «муж» к современному значению и распространением официального и религиозного брака на все более и более значительную часть населения — привычный смысл выражения получил широкое распространение без дополнительных значений. В крестьянском языке XIX века выражение означало, что молодая девушка, выходя замуж, уезжает из своей семьи. В противном случае, если она остается в семье, использовалось другое выражение — «принимать мужа». Аналогичным образом, если юноша, женившись, уходил из своей семьи, говорили «выйти за жену». Эти выражения более эгалитарные, чем может показаться. Стоит ли удивляться, что Эмиль Бенвенист, склонный искать термины родства, демонстрирующие господство мужского пола над женским, забыл о двух больших семьях слов. Одной, основанной на корне «род», с первоначальным значением «роды», и другой, образованной от слова «жена». Эмиль Бенвенист, 1902-1976 годы жизни, французский лингвист, исследовал широкий спектр вопросов теории языка, внес значительный вклад в индоевропеистику, обобщив закономерности структуры индоевропейского корня и описав правила индоевропейского именного словообразования. Вернемся к этим двум группам слов. Слово «род» во множественном числе «роды» первоначально означало физиологический процесс рождения ребенка. Затем понятие «род» приобрело значение «клана», изначально по материнской линии, а также «пола». Среди многочисленных производных можно отметить глаголы «родить», «рожать» и «родиться». К этой же семье слов относятся «родина», «народ», «урожай», «род» и «рожаницы», «божество плодородия» и «богиня родовспоможения» и так далее. Если у слова «род» появилось значение «клана» в общем маскулинном смысле, это не носило абсолютный характер. В народе главой клана могла быть женщина. В кланах благородного происхождения или у их потомков наследницей могла стать женщина в отсутствии наследника мужского пола. Подобного порядка придерживалась и царская семья. Доказательством тому служит русская история XVIII века. На самом деле понятия «род» или «династия» перевешивали понятие «пола». Мы увидим это на примерах из истории России. Слово «жена» значит «супруга». Производных от этого слова много. Они часто используются, например, «женить» — «жениться» для мужчины, «женитьба» — «свадьба», «женатый» — «жених» — «зять». Другими словами, разные категории мужчин определяются через их отношение к жене или к мужчинам, находящимся под влиянием жены, разных титулов, что подразумевает скорее пассивность с их стороны, чем активность. Отметим, что выражения «выйти замуж» и «жениться» отличаются в зависимости от пола и как в первом случае, так и во втором. Это говорит о некоторой пассивности индивида. Мы вернемся к этому вопросу. От литературы к свидетельствам. Не стоит игнорировать литературные отсылки, даже если мы должны попытаться выявить коэффициент ошибки, свойственный писателю. Точка зрения Чехова. Повесть Чехова «Мужики» 1892 год долгое время считалось классическим произведением о крестьянской семье. Взгляд Чехова, жителя города, врача и человека с хрупким здоровьем, мрачен и даже пессимистичен. Однако эта повесть позволяет довольно точно обрисовать устройство типичного крестьянского семейства. Здесь мы видим отца и мать, троих женатых сыновей с невестками и детьми. Мать всем отдает приказы, и ее власть гораздо шире власти отца, к которому она относится как к бездельнику, на что имеются все основания, признает автор.